Михаил Постников был принят в сущем сане. Надо сказать, что патриарх Сергий строг к себе, не к другим. Поэтому те, которые имели дореволюционное или, по крайней мере, до раскола законное рукоположение, все были приняты в сущем сане. То есть были сняты только шутовские всякие регалии, так сказать, в обновленчестве данные. А так все в сущем сане. По сравнению с великой чисткой патриарха Мефодия Константинопольского, когда он в подобной же ситуации ликвидировал иконоборческое движение, так сказать, вырывал его с корнем, то мы помним, что до 20 тысяч священнослужителей были низложены. Здесь все-таки поступают как-то умеренно. Далее. Александр Щербаков был принят протоиереем. Покаяния обновленческих архиереев происходили в панихиде, а покаяние рядового обновленческого духовенства происходили в алтаре. Епархии, бывшие сплошь обновленческими, принимались архиереем, специально назначенным для этого патриархией. Так, среднеазиатскую епархию принимал архиепископ Куйбышевский Алексий, а северокавказскую и кубанскую епископ, впоследствии митрополит Ставропольской и Бакинской Антоний, то есть Романовский. Вскоре из обновленческого епископата осталось 3 человека. Североуральский Филарет Яценко, вот этот был отстранен от всякого служения и просто помер где-то. Архиепископ Алексей Курилев, типичный сельский священник. После войны поселился под Москвой у сына, изредка служил вместе с Введенским у Пимена, тщательно скрывая это от своих детей, сына и дочери, которые каждый раз, узнавая случайно о служениях отца, устраивали ему безобразные скандалы. Ну, как говорится, сам виноват. И где-то в глубине Средней Азии до 47 года в киргизском селе служил в качестве священника епископ Гавриил Ольхович. Единственным обновленческим храмом, признанным официально, был Пименовский храм в Москве. Надо сказать, что уже после избрания патриарха Алексея I Введенский приезжал было в патриархию якобы каяться, а в сущности, конечно, только мириться. Получился очередной фарс, о котором я знаю еще и от живых свидетелей. К этому вопросу мы еще перейдем. А пока первоначальная попытка, то есть примирение с церковью, была сделана Введенским на Пасху 44 года, когда он послал пространную телеграмму патриарху Сергию. И патриарх об этом епископу Александру Толстопятову пишет так. а Введенский решил сделать нечто великое или во всяком случае громкое. Прислал мне к Пасхе телеграмму: «Друг друга обынем». Себя именует руководителем меньшинства в православии, почти меньшевик. А меня руководителем большинства. Телеграмма подписана: «Доктор богословии и философии». Где только, извините, диссертации никаких у него нету, то есть титул этот тоже самозванный. Первый иерарх православных церквей в СССР. Напрасно только он взял множественное число. На все СССР у него один храм Пименовский в Москве. Я ответил Аим Введенскому: «За поздравление благодарю. Воистину воскресе, патриарх Сергий. Дело, мол, серьезное, и дурачиться не полагается». И это верно. Надо сказать, ну, несколько слов вот об этом друге патриарха, то есть епископе Александре Толстопятове. Это был морской офицер. Потом, уже после революции, по убеждению, принявший монашество, постепенно его повышали, рукоположили. В 25-м году он проездом через Нижний вот познакомился с митрополитом Сергием Страгородским. Был он хиротонисом во епископа Пензенского. Вот теперь опубликованы материалы, которые предшествовали его посадке, где собирались, так сказать, сведения от рядовых советских людей, ставших его духовными чадами. И все писали одно и то же, что я погибала или погибал. И вот как раз епископу Александру Анатолию Михайловичу Толстопятову, вот я как раз обязан или обязана тем, что жива. Надо сказать, что самые трудные вещи вот в его священническом, а потом епископском служении были не опасность посадки, не страх перед властями, который тоже был, хотя и, так сказать, он как военный человек умел его в себе умерять. Самый ужас был соблазн, недоверие к своему предстоятелю. Вот когда пришло извещение от кого-то из обновленцев, якобы полученное из Москвы, что, мол, дескать, Сергий велел давать сведения, значит, о том, какие в каждой епархии приходы, ну, обыкновенная статистика, которую вели. Так они расценили это многие, что он, значит, опять сдался и готовится их предать. А ведь это всего лишь недостаток упования. И тот же Александр Толстопятов пытался объяснять духовенству, что в конце концов, может быть, и бумага-то подложная, потому что мне точно известно, что подписано не теми именами, сейчас в синоде уже другие лица, что в конце концов, если мы ее не получили официально из Москвы, а откуда-то из-под полы, так мы имеем право просто убрать ее в стол или уничтожить. Но во всяком случае, самое трудное было здесь. когда его отправили все-таки в лагерь, но в такой умеренный лагерь, и дали ему 5 лет, то есть с 33 по 35, то есть, простите, с 33 по 38, то ведь это впоследствии оказалось спасением. То есть мясорубка 37-38 годов его не затронула. Потом ему дали пересидку. То есть велели досидеть на прежнем месте до 40-го года, когда вообще эти самые посадки духовенства были прекращены. А в 40-м году, как ни в чем не бывало, он пишет Сергию в Москву извещение, что он отправляется, мол, в ссылку туда-то и туда-то. И вот ему ответ Сергия. Очень любопытно. Очень любопытно, это называется, как говорится, другого не надо. Сейчас покажемся. Так, 18. Так вот. 21 мая 40-го года, то есть день Иоанна Богослова, дорогой владыка, имею теперь ваш адрес теперь. Вот почему Сергий смог из этого места ссылки вызвать его на архиерейский собор 43-го года. То есть вызвали всех, кто, чьи адреса были на руках и кто имел с Сергием общение, хотя бы в форме переписки. «Имея теперь ваш адрес, пользуюсь возможностью ответить на ваше пасхальное приветствие. Воистину Христос воскрес, да не лишит он благодатной радости своего воскресения и нас, грешных. Поздравляю вас и с новосельем». Это с прибытием-то на место ссылки. «И желаю вам, чтобы первым впечатлением от нового места вполне соответствовало и все дальнейшее. Судя по вашему описанию, вы переехали куда-то в середину прошлого столетия, в смысле дешевизны жизни. Как-то даже и не верится. Может быть, увы, от зависти. Мы здесь живем отнюдь не в прошлом, вполне в уровень настоящего. Забот как будто нет особенных, но вот новые наши области заставляют таки беспокоиться. Что такое новые области? Да очень просто. Уже прошел договор Молотова-Риббентропа 39-го года. Новые области – это Западная Украина и Молдавия, как он ее называет по-старому, Бессарабией. Новая область – это вся Прибалтика, то есть Литва, Латвия, Эстония. Заметьте себе, вот эти новые области предложено устраивать Московской Патриархии. Ни с какими обновленцами уже в это время никаких связей не было и не могло быть. Во время войны, когда просили регистрации, до встречи Сталина с 3 митрополитами, им официально отвечали, что вас мы регистрировать не будем, но с удовольствием зарегистрируем, если вы придете от митрополита Сергия. То есть это новое, то есть сталинский поворот был на самом деле предрешен задолго до войны. По крайней мере, за несколько лет. Новая заплата не сразу пристает к старой одежде. Все у них там как-то по-своему. В особенности трудно дается усвоить, что прежняя их автокефалия, имеется в виду, конечно, Эстония и Латвия, потому что Молдавия присоединилась к румынскому патриархату, а Литва оставалась верной патриархии во главе с митрополитом Елиферием, который был и экзархом Западной Европы. Что прежняя их автокефалия на церковном языке называется «раскол», со всеми следующими отсюда выводами, что все, признаваемое за ними, признается лишь ради экономии, а строго говоря, по канонам ни на что они рассчитывать права не имеют. Они же представляют дело приблизительно вроде вашего переезда из Череповца в Слободской. Взял чемодан, купил билеты с Богом. Много еще придется с ними потерпеть, втолковывая таблицу умножения. Таблица умножения по Сергию – это и есть церковно-каноническое право. Как-то у нас с ним получилось независимо, что один и тот же образ родился. С весны у меня начинается обычная канитель. Ни в воскресенье, ни завтра нет моей службы, то есть на Николу Весеннего. Продуло ли или просто растрясло при поездке в машине за город. Серьезного, впрочем, не вижу и не ожидаю. А все-таки лишний разок вспомните при молитве. Желаю вам всякого благополучия, прошу ваших молитв, с любовью, преданной вам о Христе, митрополит Сергий. Вот это одно его рядовое письмо. Как видите, полно утешения. Вот того ему свойственного мягкого юмора, который действительно утешает собеседника. Итак, что было потом? Читаем, прямо цитируем все Краснова Левитина. Перед собором 45-го года Аив Веденский через Карпова пытался получить приглашение на собор. Тщетная попытка. Опять-таки, везде он весь завязан на государственную инстанцию. В дни собора Аив Веденский делал несколько попыток встретиться с прибывшими в Москву восточными патриархами. Снова неудача. Наконец, после собора Аив Веденский капитулировал. Один термин чего стоит. Помянул на великом входе патриарха Алексия и стал публично молиться о упокоении патриархов Тихона и Сергия. В июне 45-го года он написал письмо патриарху Алексию. Начались тягучие, заранее обреченные на неудачу переговоры с патриархией. Получив приглашение в Веденской, в белом клубуке, в Панаги, направился в чистый переулок в патриархию. Патриарх Алексей, однако, его не принял. Он в это время сидел в саду и не вышел к посетителю. Вот тут могу добавить уже со слов свидетеля той встречи, то есть Анатолия Васильевича Ведерникова, секретаря и референта патриарха Алексея I. Ему навстречу вышел Даниил Андреевич Остапов, ну, фактически келейник, полусекретарь, и сказал: «Вы зачем приехали?» Тут говорит: «К патриарху». «А зачем?» «Каяться». «А если, говорит, вы каяться, так должны были прийти в пиджаке». Действительно, самый ему удобный костюм. А Аива Веденского принял Колчицкий. то есть протопресвитер, управ делами Московской патриархии. Первоначальный проект Введенского был быть принятым в сане епископа, притом он соглашался, значит, отпустить жену и, как выражался он, изменить семейное положение, отпал сразу, а жена его уже третья, молоденькая вот эта Анна Ивановна. Тогда был выдвинут новый проект. Вопрос о сане оставить открытым и принять Введенского в качестве профессора Духовной Академии. Спасибо, до свидания. Чему это он там будет учить? Однако и этот проект не удовлетворил Колчицкого. Он потребовал покаяния. На этом первое свидание было окончено. В сентябре Колчицкий объявил по телефону следующее решение. Аил Введенский после покаяния может быть принят лишь мирянином. Вот это действительно в духе Мефодия Константинопольского. То есть полное низложение, но без отлучения от церкви. Мирянином, и единственное место, которое ему может быть предоставлено, это место рядового сотрудника журнала Московской патриархии. Все было кончено, судьба Введенского была определена, отныне он был осужден на полное одиночество до конца своих дней. Ну, его шаркнет инсульт. Наконец, умрет он 25 июля 1946 года. Итак, вот это, повторяю, это нельзя назвать расколом. Это нельзя назвать ересью. Это нельзя назвать уж тем более какой-то сектой, хотя Введенский был согласен, чтобы их записали в секту. Это можно так и назвать условно обновленческой историей. Это некая гоголевская история, вшивая спесь, но в церковном доме. А теперь нас будут интересовать правые раскольничьи группировки. Вот там был действительно раскол. Там был действительно совершенно сознательный разрыв хитона Христова, то есть единства церкви. Там были действительно особые мнения именно по вопросам, допускающим уврачевание. Надо сказать, что если бывшие обновленцы пошли табуном, то бывшие правые раскольники, например, иосифляне, оказались, так сказать, более... Ну, скажем так, лучше, менее податливы. Они все еще настаивали на какой-то своей правоте. Единственный епископ, который остался не иосифлянской, а просто непоминовенческой, Афанасий Сахаров, еще в тюрьме стал поминать на своих вот таких вот литургиях патриарха Сергия и затем патриарха Алексея I. Он по выходе из заключения изъявил свою покорность, но никакой кафедры не получил. в отличие от Фотия Тапира, который стал настоящим сотрудником, настоящим архиереем Московской Патриархии и вообще совершенно полноправным членом русского епископата. В отличие от него, Афанасий Сахаров не был сочтен пригодным, так сказать, для церковного служения, а просто был почислен на покой. В 55 году он обратился с окружным письмом ко всяким вот таким другим непоминовенцам, фактически правым раскольникам, где, значит, убеждал их вернуться в церковь. Действительно, уже начиная с конца 40-х годов, люди стали возвращаться. Некоторые из них действительно, как протоиерей Борис Колчин, вот оказались действительно полезными членами церкви. Впоследствии он был долго духовником. Вот ныне здравствующий Герман Ставропольский, Волгоградский, вот это как раз его бывший ученик. Но было много и тех, которые оказались непримиримыми. То есть не так много, но были. Например, Гаврил Абалымов. Вот ему Сергий направлял запросы, Сергий еще трижды не получил никакого ответа. Наконец, в 50-м году он так и умер в расколе и в полной безвестности. Многие покаялись даже в дурных мыслях. Среди них, конечно, первое место принадлежит по-своему замечательному человеку, митрополиту Мануилу Лемешевскому. Вот он что пишет еще, то есть в 44-м году, сразу после смерти. А нет, позже. Да, что он пишет уже в 56-м году протопресвитеру Колчицкому, вот этому самому. Дорогой отец Николай, невольно за последние дни все чаще и чаще вспоминаются наши встречи, наше знакомство в Георгиевской церкви села Коломенского накануне праздника в честь державной иконы Богоматери в 28-м году, наши встречи в других храмах Москвы. Одна встреча в Даниловском монастыре в марте того же 28-го года, куда вы ездили разрешать сгущенную оппозицию так называемого Даниловского уклона. В 38-м году, когда вы взяли на себя священную обязанность ухаживать за умиравшим нашим отцом и вождем, святейшим патриархом Сергием, во время его болезни воспаления легких. Сколько раз я порывался к нему, но официально жил за закрытой для меня зоной в 120 километрах от Москвы на станции Завидово. Я чувствовал угрызение совести, что не посетил больного старца. Но и здесь были другие причины. И дальше он рассказывает про свои давние антипатии и контры с Сергием Воскресенским. Последующие годы показали, да, и еще я виноват был в том тогда, что недооценивал личностей и роли в истории и судьбах нашей церкви будущего святейшего патриарха Сергия и вашей. Последующие годы показали необычайную устойчивость вашего расположения к первосвятителю и окончательно укрепили меня в стойком стоянии в Московском церковном центре, как называл тогда святейший патриарх Сергий всех архиереев, оставшихся верными Российской Православной Церкви в лице ее первосвятителя и священного при нем синода. Сейчас я радуюсь со своей позиции. Я не отходил от церкви, но считаю себя виновным в один период моей жизни в близости и частом молитвенном общении с некоторыми выходцами из иосифлянского раскола и группы мечовцев. Дальше этого дела не шло, хотя митрополит Иосиф неоднократно предлагал мне возглавить иосифлянский раскол в Москве и РСФСР, конечно, до Урала. Но я отказывал, как отказывал обновленцам в их предложении возглавить обновленческий раскол в Ленинграде. Невзирая на посулы белого клобука и со стороны иосифлян, и со стороны обновленцев, я сохранил свой черный клобук незапятнанным и чистым. И как странно, через измучившие меня лагерные ссылки, а вот последнее его освобождение 55 года, церковной властью я все больше и больше был отдаляем от так называемого Московского церковного центра, последний раз будучи удаленным на теперешнее положение. Надо сказать, что действительно патриарх Алексей I Мануила недолюбливал, но главным образом потому, что действительно все время он был, как бы сказал Солженицын, в раскосе. А на самом деле в постоянной негласной оппозиции, то и дело переходящее в гласную. Надо сказать, что хотя собор 809 года под председательством патриарха Никифора Константинопольского, так сказать, другими восточными патриархатами не признан, но совсем его сбрасывать с церковных счетов тоже нельзя. То есть гласная агитация против своего первосвятителя, если там не было никаких заведомых ересей, она действительно, хотя и, так сказать, не является в прямом смысле расколом, но и доброго для церковного мира для этого быть не может.